symptomy. Так, вялый. Да, частый. Ну, не всегда. И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте, всем хорошего самочувствия. Несмотря на такие безумные перепады атмосферного давления за последние несколько недель, говорят, будет впереди еще много чего интересного, поэтому надо себя беречь, слушать наш эфир, задавать вопросы и почаще отдыхать. И, конечно, не стрессовать. Мы сегодня обо всем этом поговорим, друзья мои. Ну, конечно же, главная тема – это всегда и везде – сердечно-сосудистые заболевания. Ну, в мире на первом месте они как есть, даже несмотря на ковид, так и есть. Поэтому на это внимание нужно обращать. Очень-очень любить свое сердце, свои сосуды, сдавать анализы, мерить артериальное давление, потому что главная тема, это как обычно всех наших эфиров, касаясь сердечно-сосудистой системы, это, конечно, гипертония. Ну, потому что кто-то с ней только столкнулся, кто-то уже больше десятка лет, 20-30 лет уже с этой болезнью бок о бок идет. Вот сегодня мы будем об этом говорить, что новенько вообще в лечении гипертонии у нас есть на данный момент. Ну и вообще даже, ну, просто поговорим, что же это такое, можно ли раз навсегда от нее избавиться. Ну вообще вопрос, как вы, очень много, звоните, пишите, не стесняйтесь. СМС +7 925 88 88 94 8. Звонок. Позвонить по телефону +7 495 73 73 948 обязательно надо. Телеграм говорит МСК-бот, Твиттер говорит МСК. Ну и представляю нашего гостя на связи с нашей студией, заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Иванов. Сергей Николаевич, здравствуйте.
Добрый день, слушатели. Добрый день, Наталья. Да, вы правильно сказали, Наталья, что гипертония даже среди сердечно-сосудистых заболеваний, конечно же, остается на первом месте. Поэтому очень важно, чтобы наши пациенты, и даже пока еще не наши пациенты, любой человек, он умел правильно и регулярно измерять артериальное давление. Это очень важно. Что еще хотел бы сказать, что за последние годы арсенал антигипертензивных препаратов, он увеличивается, и на сегодняшний день при грамотном контроле, ну, практически любую артериальную гипертензию можно скомпенсировать, то есть достигнуть целевого уровня артериального давления у наших пациентов. Вот совсем недавно, буквально в этом году, группа антигипертензивных препаратов пополнились еще одной очень важной группой, это так называемые препараты из группы ARNI, Юперио. И здесь вот очень важно понимать, что не все антигипертензивные препараты оказывают прогностически благоприятное действие в плане длительного прогноза. Потому что, да, есть препараты, которые эффективно снижают артериальное давление. Как правило, это все препараты, которые называются антигипертензивными, они снижают артериальное давление. Но вот если выбирать тот или иной препарат или комбинацию тех или иных препаратов, они могут значительно отличаться именно по улучшению прогноза. Потому что важно не только снизить уровень артериального давления, добиться целевых уровней, а это менее 130 на 80, но и второй момент, чтобы эти препараты благотворно влияли на прогноз, в первую очередь на гипертрофию левого желудочка, сохраняли почки, сердце, головной мозг – это те органы-мишени, которые поражаются. И здесь препараты не все равны. Поэтому, конечно же, самостоятельное лечение артериальной гипертензии – это неправильно. Всегда необходимо помнить, что если вы увидели, что цифры артериального давления стали повышаться, необходимо обратиться к врачу.
Вот, а для того, чтобы как раз вы поняли, потому что гипертоническая болезнь, кстати, Сергей Николаевич, это гипертоническая болезнь, это уже все-таки не гипертония, не артериальная гипертензия, там уже и по стадиям еще поговорим, кстати, мы так глубоко не касались, да, потому что столько всегда вопросов по сердечно-сосудистым заболеваниям. Гипертоническая болезнь, как понять, ну, вообще, что высокое давление, давайте так, как часто и с какого возраста нужно мерить вообще хоть первый раз давление? Почему? Я вам объясню. Потому что среди моих знакомых 35 плюс, 40 плюс, к сожалению, это не то чтобы не принято. Они даже вот многие не знали, что у них есть повышенное давление, 170 на 100 даже такое. И они с этим тяжили, ходили в спортзал, там, в общем, вели активный образ жизни. И недосыпы, и все, что хочешь. А вот потом что-то случается, конечно, не хочет гипертонический криз вот это говорить, но тем не менее это и существует, и есть. Уже человек, ой, а у меня, кажется, давление есть. Начинаем с какого возраста контролировать?
Ну, артериальное давление уже необходимо контролировать с подросткового возраста, потому что на сегодняшний день, как и все сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, конечно же, становится моложе. Поэтому уже с подросткового возраста необходимо измерять, ну, хотя бы один раз в месяц. Если давление нормальное, то такого интервала достаточно. Ну, а уже во взрослом возрасте, а взрослый возраст – это уже от 18-20 и выше, ну, все-таки необходимо взять за правило, что хотя бы один раз в месяц нужно измерять артериальное давление. Если оно в норме, этого вполне достаточно. Если имеется повышение артериального давления, необходимо, конечно же, чаще. Да, и желательно вообще больному с гипертонической болезнью вообще вести дневник артериального давления и пульса. Почему это важно? Потому что даже идеально подобранная антигипертензивная терапия – это не терапия на всю жизнь. К сожалению, все равно гипертония прогрессирует, и та комбинация, которая была эффективна, через какой-то период она становится недостаточно эффективной, и это можно зафиксировать, регулярно измеряя артериальное давление. И это повод сразу же обратиться к врачу для того, чтобы пересмотреть ту терапию, которую принимает наш с вами больной. Если же говорить, что такое артериальная гипертензия и гипертоническая болезнь, ну, во-первых, артериальная гипертензия – это симптом. Симптом повышения артериального давления. И там входит несколько патологий. Гипертоническая болезнь, ну, это практически 95% всех повышений артериального давления. Что такое гипертоническая болезнь? Это болезнь, у которой много причин этиологических. Да? Это и нервные нагрузки, это и избыточная масса тела и так далее и тому подобное. То есть это полиэтиологическое заболевание. Очень много причин, которые могут вызвать гипертоническую болезнь. Что же касается артериальной...
Так, Сергей Николаевич, надо телефоны... Из эфира. Ага. Да. Так, продолжаем.
Что же касается артериальной гипертензии, то здесь, конечно же, сюда же входят еще и так называемые симптоматические артериальные гипертензии. Это артериальные гипертензии, связанные с патологией почек, эндокринной системой и другие какие-то поражения. Вот лечение этих артериальных гипертензий, оно всегда связано с лечением основного заболевания. То есть, если выявлена патология почек, которая приводит к повышению артериального давления, то, конечно же, необходимо максимально уделить внимание заболеванию почек, вылечить, и это может уменьшить, не всегда убрать, но, по крайней мере, уменьшить степень артериальной гипертензии. То есть, гипертоническая болезнь – это болезнь, у которой основной симптом – артериальное давление повышено. При этом причин много, полиэтиологичные, и воздействовать на них просто невозможно.
Сергей Николаевич, кто-то вам активно прорывается, я понимаю, что это пациенты, потому что могу сказать вот для всех слушателей, Сергей Николаевич у нас круглосуточно работает, но, само собой, сейчас все врачи в таком режиме серьезном, тяжелом, остром. Поэтому, Сергей Николаевич, надо просто звук пока выключить. Друзья, подождите немножко, потом до своего доктора вы обязательно дотянетесь. Сейчас все наши пациенты слушают в эфире, и не дай бог будущие пациенты, для профилактики тоже. Сергей Николаевич, хотела, знаете, вот спросить такой момент у вас. Вот по поводу причин и факторов риска гипертонической болезни. В принципе, по идее, все должны знать и знают, что это стрессы, это сахарный диабет, какие-то другие хронические заболевания, заболевания почек. Ожирение. Вот, кстати, знаете, ожирение, так как мы все, к сожалению, прекрасно знаем и расстраиваемся все, но иногда с собой ничего сделать не можем, ожирение вообще как бы это такой самый страшный диагноз в мире сейчас и в России в том числе, да. Даже вот последние исследования среди подростков и детей, такие цифры, что каждый третий подрост у нас имеет проблемы с весом в России. Я была в шоке, на самом деле. Но, с другой стороны, фастфуд, все остальное, малоподвижный образ жизни, компьютерные игры, т.д. и т.п. К чему это придет в подростковом будущем? Как раз вот этой гипертонии и ко всем другим действительно серьезным проблемам. Вот смотрите, какой вес вообще, может быть, в процентном соотношении уже несет такие риски, повышенные риски артериальной гипертензии, да, гипертонической болезни. Ну, чтобы это просто вот сейчас кто-то под корочки записал, я в том числе, что вот, вот на 10-20% человек поправился, ну, дружок, будь так добр, жди уже тогда вот этой гипертензии артериальной.
Да, Наталья, вы совершенно правы в том плане, что избыточная масса тела, уж тем более ожирение, это, конечно же, один из факторов гипертонической болезни. Поэтому необходимо помнить, что нормальный вес – это индекс массы тела, его всегда можно посчитать, эти калькуляторы есть в интернете, эти калькуляторы есть в телефонах, можно везде найти. Индекс массы тела в норме до 25. Как только индекс массы тела становится более 25, это уже фактор риска и не только гипертонической болезни, это и других заболеваний, связанных с сердечно-сосудистыми проблемами. Поэтому необходимо, конечно же, следить и контролировать вес и не допускать того, чтобы индекс массы тела превысил 25.
Угу. Больше 25 – это уже начинается проблема. А, кстати, вот ожирение, гипертоническая болезнь – какие еще сердечно-сосудистые заболевания получают в подарок при ожирении человека?
Нет, это, конечно же, помимо гипертонии, это ишемическая болезнь сердца, все ее проявления, потому что ожирение – это всегда нарушение углеводного и жирового обмена, липидного обмена, который ускоряет процесс атеросклероза, появляются бляшки в коронарных сосудах и в других регионах. Поэтому здесь, конечно, целый клубок проблем возникает. И необходимо всегда помнить, что избыточная масса тела, а уж тем более ожирение, вызывает и сахарный диабет второго типа. Это риск развития сахарного диабета второго типа. А сахарный диабет второго типа на сегодняшний день – это пандемия, потому что таких больных очень много. И здесь всегда необходимо помнить, что это один из самых серьезных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. У больного с сахарным диабетом всегда более высокая вероятность развития гипертонии, инфаркта миокарда и так далее и тому подобное.
Угу. Сергей Николаевич, ну давайте вернемся к нашей гипертонии. Поговорим о стадиях вообще гипертонии, которые существуют. Это я к чему? Потому что человек должен знать, да. Ну, стадийность – это же, в общем, как в любом процессе, да, в любом хроническом заболевании. Это важный момент и к лечению, и к профилактике даже какой-то, да, осложнений. И переходит в более сложную стадию. Вообще по поводу стадийности. Может человек всю жизнь быть с первой стадии гипертонии, либо со второй стадии гипертонии? То есть не прыгать, не ухудшать состояние. Может?
Ну, если говорить о стадиях, ну, во-первых, что такое первая стадия, да,
гипертонической
болезни? Это когда, да, есть уже симптом повышения артериального давления, но нет поражения органов мишени. Что такое органы мишени? Это в первую очередь сердце, почки, головной мозг. Если изменений в этих органах у больного с повышенными цифрами давления нет, это гипертоническая болезнь первой стадии. После того, как появляются какие-то изменения, например, со стороны сердца, это гипертрофия левого желудочка, или появляется хроническая болезнь почек, уже связанная с гипертонией, это гипертония второй стадии. Если произошла какая-то сосудистая катастрофа, инфаркт миокарда, инсульт, связанный с гипертонической болезнью, это гипертоническая болезнь третьей стадии. Здесь поэтому очень важно... Да, вы правильно сказали, что пациент с гипертонической болезнью, который адекватно лечится, он может затормозить развитие этих стадий. Конечно же, не достигнуть той третьей стадии, да, которая уже связана с перенесенным инфарктом и инсультом. Для этого очень важно что? Именно контроль артериального давления и выбор тех препаратов, которые максимально защищают. Например, есть группа мочегонных препаратов, да, и на сегодняшний день по рекомендациям мы можем стартовать с любого антигипертензивного препарата. Ну, вот, например, мочегонный, там орифон, гипотиазид и так далее и тому подобное, индопамид. их достаточно большая группа, да, эти препараты могут эффективно снижать уровень артериального давления, особенно в начальных стадиях гипертонии, но если смотреть прогностически, они не уменьшают степень гипертрофии левого желудочка, не защищают почки, головной мозг от сосудистых катастроф, поэтому, наверное, это не лучший выбор при стартовой терапии. Когда это третий-четвертый препарат нужен, да, как правило, эти препараты нужны. Поэтому при выборе того или иного, особенно стартового препарата или комбинации, состоящей из двух препаратов, здесь необходим врач, потому что только он может в целом оценить состояние пациента, понять, где у него начинается повреждение уже органов мишени, с учетом этого выбрать наиболее правильную комбинацию, которая не только эффективно будет снижать и контролировать уровень артериального давления, но и защитит органы мишени. Например, очень серьезное осложнение всегда гипертонической болезни – это гипертрофия левого желудочка, это проявление, да, со стороны сердца, которое, к сожалению, потом приводит, во-первых, к развитию хронической сердечной недостаточности, к появлению различных аритмий и жизнеугрожающих в том числе. И вот здесь, например, препараты группы АРНИ, САРТАН, ингибиторы АПФ, они наиболее эффективно приводят к обратному ремоделированию. То есть они могут даже уменьшать степень поражения сердца, связанное с тем, что наш с вами пациент, как вы уже говорили, не всегда вовремя обращается к врачу. К сожалению же, проблема гипертонии еще и в том, что, наверное, у 40-50% повышение артериального давления не связано ни с какими симптомами. Да? Пациент ходит в спортзал, работает и даже не знает, что у него артериальное давление выше 150, выше 160, потому что нет ни головной боли, ни тяжести в затылке. И поэтому выявить гипертонию у этого пациента можно только, да, регулярными измерениями артериального давления. Поэтому очень важно, чтобы современный человек регулярно измерял артериальное давление. И уже при первых симптомах повышения обратился к врачу, потому что, да, это может быть лабильная артериальная гипертензия. Самая начальная стадия, когда какие-то даже немедикаментозные рекомендации помогут ему затормозить развитие этой болезни.
Вот, кстати, по поводу немедикаментозных рекомендаций. Вот как раз хотел спросить про образ жизни, потому что это достаточно частый вопрос. Я не хочу пить таблетки, и так несколько раз в неделю у меня повышается артериальное давление, да? Не обязательно мне сразу же садиться. Это многие слушатели вот об этом пишут и говорят, ну что, сразу мне на таблетки садиться? Я там как-нибудь изменю образ жизни, буду меньше там потреблять каких-то спиртных напитков, жирной пищи и т.д. и т.п., ну, и, говорит, скину немножко веса, и поэтому мне будет легче. Вот все-таки это влияет, либо если уже артериальное давление показывает, что там пару-тройку раз в неделю оно повышается, то тут уже никакой образ жизни не может изменить то, что уже имеется.
Ну, если артериальное давление повышается, в самом деле, несколько раз в неделю, там 1-2 раза в неделю, можно понять и выявить причину этих повышений, то вот на этом этапе как раз немедикаментозные изменения образа жизни, ну, немедикаментозная терапия, она показана, потому что она может быть достаточно эффективной. В первую очередь, это в самом деле, да, это попытка снизить избыточную массу тела, если она есть. Это нормализация сна, работы и отдыха, то есть вот эти рекомендации. Несколько можно уменьшить потребление соли, отказаться от вредных привычек, такие как курение, наверное, на первом месте, да, и чрезмерное употребление алкоголя. Ну, а также очень полезны здесь физические нагрузки в аэробном режиме, так называемые кардионагрузки. Они также могут приостановить развитие гипертонии. И даже у больного, да, у которого вполне возможно впоследствии разобьется гипертоническая болезнь, которая потребует уже медикаментозного лечения, вот на каком-то этапе немедикаментозных воздействий будет достаточно. А чем позже мы начнем пить таблетки, тем, наверное, лучше. Но здесь не надо увлекаться и перебирать. Если немедикаментозные рекомендации не дают эффекта, то, конечно же, нужно переходить к следующему этапу, это медикаментозной терапии. И сейчас мы с вами говорили о тех пациентах, у которых повышается 1-2 раза в неделю артериальное давление до не очень высоких, незначимых величин.
Да.
Если гипертоническая болезнь, артериальное давление уже стойко повышено, то, как правило, любые немедикаментозные воздействия здесь малоэффективны, и необходимо, конечно же, назначение как монотерапии, монотерапия – это один препарат, так и комбинации. Иногда требуется и 2, и 3, и 4 препарата из разных групп для того, чтобы контролировать давление. И очень важно, чтобы они были из разных групп. Есть комбинации, которые противопоказаны. Конечно же, нельзя пить препараты из одной группы. К сожалению, очень часто приходят пациенты на прием, когда они принимают препараты из одной группы. Во-первых, это противопоказанная комбинация. Во-вторых, это просто неэффективно. Да, пить 2 препарата из одной группы – это воздействовать на одни и те же механизмы. И это, конечно, всегда мало-мало эффективно. И даже вредно.
Сергей Николаевич, поэтому мы очень часто говорим о том, что прийти в аптеку и сказать, мне вот такой-то препарат посоветовал соседка, пьет хорошо, у нее никакого давления нет, замечательно. Вот это нет, с этим боремся вообще всегда. Мы здесь в эфире, врачи все об этом говорят, что самолечение – это самое вредное и ужасное. Можно такого себе назначить, что потом не только артериальная гипертензия будет, в стадии перейдет, да, более серьезно, и будет еще хуже. Ну и какие-то другие проблемы с печенью, с почками можно себе организовать, к сожалению, так. А вот давайте еще раз вот скажем, как правильно вообще мерить артериальное давление. Мы уже как-то, я помню, в прошлых эфирах говорили, но все-таки когда лучше, потому что вот у меня, например, мама уже с большим стажем, да, артериальной гипертензии, не один десяток лет. Тем не менее, она иногда говорит, ночью страшно. Вот, в принципе, говорит, знаю, Наташа, после сна, как нужно мерить давление. Но иногда, говорит, Наташа, приезжает врач, например, высокое давление дома намерила, по тонометру вызывает скорую помощь, приезжает, высокое давление, врач меряет, давление нормальное. Кстати, вот что такое, почему так часто достаточно бывает? Либо наоборот, Сергей Николаевич, когда у человека нормальное давление, приходит на прием к врачу, а вообще по какому-то другому поводу, меряет давление врач-терапевт, и давление зашкаливает. Он говорит, у меня сроду такого никогда не было. Что это за такие эти интересные вещи? Или это от тонометра зависит, или от человека, неврологически, может, какое-то давление, повышение?
Ну, здесь сразу очень много вопросов было в вашем единственном вопросе. Во-первых, касается тонометров, да? Конечно же, тонометры, особенно автоматы и неизвестных производителей, они могут давать достаточно большую погрешность в измерениях артериального давления. Поэтому, конечно же, необходимо при выборе автоматических тонометров отдавать предпочтение, ну, достаточно известным, надежным компаниям. Ну, даже перечислю, это Hartmann, Amron, IND, то есть вот японские компании, это достаточно точные, профессиональные даже серии у них выпускаются, и они вполне достаточны для самоконтроля за артериальным давлением в амбулаторных условиях. Второй момент, о котором мы говорили, да, вот на приеме у врача очень часто артериальное давление бывает повышенным, что никогда не встречалось ранее. Это так называемый синдром белого халата, мы прекрасно об этом знаем, поэтому, например, врач-кардиолог грамотный никогда по единичному измерению артериального давления, тем более измеренному на приеме, не принимает решение о назначении той или иной комбинации. Да? Я уже вот говорил ранее, что очень важно, чтобы наш пациент, у которого начало повышаться артериальное давление, вел дневник артериального давления и, очень важно, и пульса. Да, 3 показателя фиксировал для того, чтобы, попав на прием к врачу-терапевту-кардиологу, показав этот дневник, уже было возможно оценить уровень артериального давления и с учетом даже хронобиологии, когда давление повышается больше, утром, вечером, уже назначить правильную комбинацию антигипертензивных препаратов. Есть еще один метод, да, это
суточный... Сергей Николаевич, про этот метод мы чуть-чуть попозже поговорим, потому что сейчас новости, узнаем, что в стране и в мире происходит, и после этого выйдем в эфир.
Симптомы. Так, вялый, да, частый, ну, не всегда, и, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс?
Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
Всем доброго дня, друзья, кто только что к нам присоединился. Говорим мы о заболеваниях сердечно-сосудистой системы, в частности, о гипертонии. Поэтому звоните, пишите, спрашивайте. Координаты напоминаю. Звонок плюс 7495-7373-948. СМС, пожалуйста, плюс 7-925-88-88-94-8. Ну, я думаю, сейчас прямо принимаем звонок. И Сергей Николаевич Иванов, заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя ветеран ФОИ номер 2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук, ответит на вопрос слушателей. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Я Алексей Николаевич, 83 года, ишемическая болезнь сердца, гипертония. Я не поздоровался с вами, будьте любезны. Принимал лекарства, энолаприлы все время от давления. Сейчас доктор назначил Лозап. Будьте любезны, характеризуйте вот этот Лозап.
Алексей Николаевич, поправляйтесь, выздоравливайте, чтобы кашля не было. А по поводу давления сейчас будем разбираться. Сергей Николаевич, охарактеризуйте, пожалуйста, препараты, которые Алексей Николаевич назначил врач.
Да, добрый день, Алексей Николаевич. Алексей Николаевич, вы принимали препараты из группы ингибиторов АПФ, так называемые. Кстати, одним из наиболее частых побочных эффектов этой группы препаратов – это появление сухого кашля. Это хорошие, эффективные препараты, но, к сожалению, до 30% пациентов, которые принимают, через какой-то период, это может быть несколько недель и несколько лет, у них появляется сухой кашель, с которым очень трудно бороться. Поэтому, как правило, если появляется такой побочный эффект, то пациенты переводятся на группу сартанов, а лазартан, лористу, лазап, который вам назначили, это лазартан, международное название, это как раз препарат из группы сартанов. Если говорить по механизму действия, это более современная группа. Если говорить по механизму действия, то это все блокаторы ренин-ангиотензиновой системы. Это наиболее эффективные базовые препараты для лечения гипертонии. То есть совершенно адекватная замена, особенно если были побочные эффекты, связанные вот как раз с сухим кашлем.
Спасибо большое. Следующий звонок принимаем и слушаем вопрос от слушателей. Здравствуйте, представьтесь,
здравствуйте,
пожалуйста.
Андрей, как вас зовут?
Да, Андрей, здравствуйте.
Доктор, вот при аритмии входит ли в протокол это лечение и обследование, вот в больнице лежал человек, чтобы проверить на щитовидную, на гормон щитовидной железы? И второе, сколько можно пить кардорон? Назначил врач 200 каждый день.
Спасибо, Андрей, большое за вопрос, да. Сергей Николаевич.
Андрей, если впервые возникшая особенно аритмия, вы единственное не уточнили, какая аритмия, ну, наверное, речь идет о пароксизмальной мерцательной аритмии, то, конечно же, в стандарт обследования входит в том числе и исследование функции щитовидной железы, потому что гипертиреозы чаще, конечно, да, но также и гипотиреозы могут приводить к нарушениям ритма. Если говорить о мерцательной аритмии, то, как правило, гипертиреозы. Что касается кардорона, то кардорон очень мощный антиаритмический препарат. Если выбор у лечащего врача пал на него, то, в общем-то, наверное, у него были основания для его назначения. Препарат достаточно эффективный. Да, у него есть побочные эффекты, как раз нарушение функции щитовидной железы и так далее и тому подобное. Развиваются они далеко не у всех, но единственное, что нужно помнить, да, что раз в полгода необходим контроль уровня гормонов щитовидной железы, если вы постоянно принимаете кардорон, ну, международное название амиодарон. Амиодарон можно пить принимать достаточно долго, многие годы, но необходимо вот эти контроли за уровнем щитовидной железы. Раз в год необходимо делать рентгенографию легких, потому что там могут быть тоже изменения. Ну и также помнить, что в летний период не надо очень сильно увлекаться солнцем, потому что цвет загара может несколько изменять оттенок у пациентов, которые длительно принимают амиодарон. Дозировка у вас маленькая, 200 мг в сутки, поэтому принимать можно вот с контролем, который я перечислил, достаточно долгие годы. Главное, чтобы он вам помогал и был эффективен.
Спасибо большое. Друзья мои, звоните, пожалуйста, напомню, телефон эфира плюс 7-495-7373-948. Принимаем следующий звонок. Ну и, конечно, пишите смс, тоже зачитаю попозже. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? И слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте, Светлана Васильевна. У меня такой вопрос. Скажите, если давление прыгает, то высокое, то низкое через день. И потом, как влияет давление в природе на давление в теле человека? Спасибо.
Спасибо, Светлана Васильевна. Вот я присоединяюсь к этому вопросу, потому что вот эти перепады, эти качели, то, что происходит на улице от плюс 4 до плюс 14, наоборот, за прошлую неделю, ну, многие, мне кажется, лежали просто и с давлением, с чем хочешь, даже здоровый человек, не то, что там уже с проблемным там давлением.
Да, Светлана Васильевна, к сожалению, большинство больных с гипертонической болезнью, они являются метеозависимыми людьми, и когда атмосферное давление имеет очень большие перепады в течение суток. А что такое большой перепад? Это если атмосферное давление за сутки меняется более чем на 10 мм ртутного столба. Это барометрическая буря. То, конечно же, у многих больных с гипертонической болезнью в этот момент может повышаться артериальное давление. И та подобранная антигипертензивная терапия, которая была эффективно в спокойные периоды погодные, она оказывается недостаточно эффективной. Но это в любом случае повод, опять-таки, обратиться к лечащему врачу, потому что есть препараты, которые более целесообразно назначать пациентам с высокой метеозависимостью. Это блокаторы кальциевых каналов. Как правило, они смягчают вот эти перепады. Ну и необходимо помнить, мы, в общем-то, на сегодняшний день всегда владеем информацией на ближайшие уж 1-2 дня достаточно точные метеопрогнозы. Если вы знаете, что ожидается или резкое повышение, или резкое снижение атмосферного давления, то в этот день под рукой держать дополнительный антигипертензивный скоропомощной препарат, который вы сможете самостоятельно принять, если увидите, что артериальное давление повышается. Ну и в эти дни несколько снизить свою активность, как физическую, так и психоэмоциональную.
Спасибо большое. Следующий звонок и следующий вопрос от нашего слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте, алло. Руслан, 40...
да?
Алло.
Руслан,
47 слушаю. Лет. Принимаю 5 лет Нибилет и Эдарби. Давление вот на правой руке где-то 130 на 90, на левой 125 на 85 в среднем. Вот не надо искать другие препараты или продолжать эти употреблять? Вот что посоветуете?
Спасибо, Руслан, за вопрос. Сергей Николаевич.
Да, Руслан, добрый день. Ну, во-первых, разница между левой и правой рукой в норме составляет 10-15 миллиметров. У вас как раз, в общем-то, это допустимое. Погрешность. Комбинация у вас очень хорошая, особенно учитывая молодой возраст. Выбран один из лучших бета-блокаторов для молодых мужчин. Это не пивалол, не билет. Ну и Эдарби, это опять-таки сортан, очень эффективный. Судя по тем цифрам, которые вы сказали, достигнут целевой уровень артериального давления. И на сегодняшний день у вас комбинация, которая эффективна, контролирует артериальное давление, без необходимости менять ее, конечно же, не стоит. Единственное, помните о том, что необходимы регулярные контроли. Если вы увидите, что цифры все-таки стали повышаться больше там, 140 на 90 регулярно, то это будет лишний повод пойти к врачу и вполне возможно несколько усилить ту комбинацию, которую вы принимаете. Это можно сделать, там, увеличив дозу Эдарби или Кэдарби, добавив там с Нибилетом еще один препарат.
Спасибо большое, Сергей Николаевич. Сейчас вот следующий звонок буквально через... ну, прямо сейчас примем, потом я буду смс-ки зачитывать очень много. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как зовут вас?
Здравствуйте, Ростислав. Во-первых, спасибо Наталье за прошлую передачу об аритмии, потому что у самого бывает аритмия, да еще в редакции позарился на сердце с льдинкою. А вопрос к гостю. Вот знаете, я бываю под Ореховым взрывом, иногда в сельской местности. На даче очень нравится находиться выпивши на свежем воздухе. Или ходить 6 раз в деревенское сельпо, но потом что-то сердце холод чувствует, и сердце очень сильно прижимает, оно прям как таким колючим становится. Скажите, как вот минимизировать воздействие холода на сердце?
Спасибо. Руслан, спасибо большое, что унесли такой, не знаю, юмор в наш эфир. Чудесно, прекрасно. Сергей Николаевич, ну прокомментируйте, тут холод в сердце, видите, тут серьезные вещи происходят.
Ну, во-первых, здесь это может быть достаточно серьезным симптомом, то ишемической болезни сердца, стенокардии, напряжения. То есть, если при физической нагрузке, особенно если физическая нагрузка начинает выполняться с выходом на холод, возникает так называемая холодовая проба, и это сопровождается какой-то неприятной симптоматикой в области сердца, это всегда вопрос, а нет ли там стенокардии напряжения. Вполне возможно, что необходимо более детальное обследование, то есть проведение нагрузочной пробы, чтобы исключить именно стенокардию напряжения, поражение коронарных сосудов бляшками. Поэтому вот то, что рассказал
Ростислав. Да, Ростислав.
Ростислав, в общем-то, это может быть и симптомом достаточно серьезного заболевания. Поэтому, в общем-то, шутки шутками, а к врачу стоит обратиться и рассказать ему вот про свои походы в сельпо.
Сергей Николаевич, вот тут такой вопрос. Хотели рассказать про правильное измерение давления, но новости вас прерывали. Прошу вас закончить рассказ. Как раз мы про что говорили? Про то, какие методы, да, диагностики существуют?
Да, такие методы диагностики. Ну, во-первых, это самомониторирование, да, и оно строится на самостоятельных измерениях артериального давления. Как правильно измерять артериальное давление? Значит, артериальное давление измеряется в покое после 10-15 минут после физических нагрузок. Если был горячий чай, кофе, то тоже нужно подождать 10-15 минут. Выкуренная сигарета необходимо тоже сделать перерыв 10-15 минут. Как правило, в положении сидя, расслабленный. Лучше измерять артериальное давление на левой и на правой руке. И все-таки не по... Если вы используете автоматические тонометры, то необходимо измерить как минимум 3 раза. Да? Максимально отличающиеся измерения необходимо убрать, а из двух оставшихся выбрать среднеарифметическое и зафиксировать этот уровень в своем дневничке. Это то, что касается самостоятельного измерения артериального давления. Есть еще один метод диагностики артериальной гипертензии, который позволяет оценить и уровень артериального давления ночью, что бывает тоже крайне важно. Потому что в норме артериальное давление ночью должно быть на 20% ниже, чем днем. И правильно подобранная антигипертензивная терапия как раз сохраняет вот эту хронобиологию артериального давления. Днем артериальное давление выше, ночью ниже. Это так называемое суточное мониторирование артериального давления, когда пациенту на сутки ставится монитор, и этот монитор в активный период один раз в 15 минут измеряет артериальное давление днем и один раз в 30 минут ночью. После этого пациент сдает монитор врачу, врач уже оценивает, и, конечно же, это позволяет более грамотно назначить антигипертензивную терапию, и еще раз подчеркну, именно с учетом хронобиологии.
Спасибо большое. Примем следующий звонок и следующий смс чуть попозже зачитаю. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут? Слушаем ваш вопрос. Сделайте, пожалуйста, потише радиоприемник и слушаем ваш вопрос.
Алло.
Да-да-да, слушаем вас. Ой, отойдите, пожалуйста, от радиоприемника, у нас в телефоне прекрасно
Алло.
Будет слушать. Да-да-да, слушаем ваш вопрос.
Скажите, пожалуйста, вот я, у меня давление вообще почти всегда повышенное, 160, а то 180. Я каждое утро принимаю престариум, и когда чувствую, что мне особенно плохо повышенное давление, добавляю капотен. Как эти совместимы вообще и прием?
Спасибо большое. Сергей Николаевич.
Да, препараты совместимы. Совместимы в каком смысле? Это препараты из одной группы. Единственное, что капотен на сегодняшний день позиционируется все-таки как скоропомощной препарат. Но если у вас практически ежедневно вы просыпаетесь или в течение дня у вас давление 150-160 и выше, то, конечно же, это говорит о том, что просто прием престариума, который у вас, он недостаточно. Необходимо пересмотреть терапию или увеличить дозу престариума, но, скорее всего, необходима все-таки уже комбинированная терапия. Вообще, подъем артериального давления, который требует дополнительного приема того же капотена, моксонидина, ну и других скоропомощных препаратов, должны быть все-таки реже, чем один раз в месяц. Тогда считается, что антигипертензивная терапия подобрана хорошо. Если вам регулярно приходится принимать капотен, это повод обратиться к врачу.
Спасибо большое. Зачитываю смс-сообщение. Жене выписали таблетки от давления. Полгода пила, перестала. Через неделю опять давление повысилось. Их теперь всю жизнь принимать?
Да, это, кстати, очень часто ошибка наших пациентов, когда они в течение какого-то времени, там, 3, полгода или даже год принимают антигипертензивные препараты, у них нормализуется уровень артериального давления 120 на 80, они привыкают, и возникает ложное впечатление, что, наверное, гипертоническая болезнь была излечена. К сожалению, это не так. Гипертоническая болезнь никогда не проходит, и прием антигипертензивных препаратов у больного с гипертонической болезнью, он пожизненный. Единственное, как я уже говорил, что на каком-то этапе комбинация может стать недостаточно эффективной, и требуется иногда пересмотреть те или иные препараты, их комбинации или даже дозировки этих препаратов. Но прием должен быть регулярный и постоянный, пожизненный.
Спасибо. Еще одно смс, и будем принимать звонки снова. Муж 35 лет, артериальное давление 135, вот вторую цифру не сказали. Вес 97 и МТ 29. Врач прописал таблетки пожизненно. Есть ли решение без таблеток?
Ну, цифры, это так называемое погранично высокое артериальное давление. Да, мы в самом деле не знаем уровень диастолического давления. Но вполне возможно, что здесь был бы эффективен и немедикаментозный подход к лечению. Это как мы уже об этом говорили, да, это снижение массы тела, это физическая активность в кардиорежиме, нормализация сна и бодрствования. Вполне возможно, это будет тоже эффективно. Поэтому вполне возможно, что лучше проконсультироваться еще у одного врача, ну и тогда выбрать уже окончательную тактику. Но мы здесь не знаем уровень диастолического давления. Если оно было стабильно выше 90 или до уровня 100 поднималось, то, наверное, тогда да, конечно, требуется медикаментозный этап. И опять-таки, есть ли поражение органов мишени? Это тоже очень много информации дает при выборе немедикаментозного или медикаментозного подхода к лечению гипертонии.
Спасибо большое. Принимаем следующий звонок и следующий вопрос от слушателя. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Алло,
слушаем
здравствуйте.
Вас. Здравствуйте.
Валерий. Угу. Я спасибо, во-первых, за консультацию такого рода. А вопрос у меня вот какой. Я принимаю препараты, ну, там разные комбинации были, но сейчас Арифам и Небилет. Значит, ну, рекомендуют Арифам натощак с утра принимать, а Небилет как-то потом. Кстати, уже вот композиции, ну, комбинации принимаю давно, но ни один врач не говорит, какой между ними должен быть интервал, сколько по времени, ну, допустим, или там по часам как-то их принимать. Вот есть какая-то на этот счет рекомендация?
Спасибо, Валерий, за вопрос. Сергей Николаевич.
Да, Валерий, значит, Арифон вы принимаете не билет, значит, их не надо разносить по времени, может быть одновременный прием, и я бы здесь даже не настаивал на обязательном приеме Арифона натощак. То есть все-таки это те препараты, которые можно принимать после еды, и здесь вы можете сразу два препарата принимать одновременно, никакого взаимодействия негативного, если вы примете сразу эти две таблетки, не будет. Если эта комбинация эффективна, ну, значит, в общем-то, на сегодняшний день она для вас достаточная.
Спасибо большое. Кстати, Сергей Николаевич, добавили, что давление нижнее 70 у молодого человека, получается 135 на 70. Предыдущий вопрос.
Да, СМС. Ну, тогда тем более, в общем-то, при таких уровнях давления, конечно, прием медикаментозный, наверное, не требуется и необходимы попытки немедикаментозного воздействия.
Угу, спасибо. Спрашивают, как принимать магнелис B6, магний проверять или можно без проверки анализа? Он и давление снижает, но почему-то пить во время еды со стакан воды можно каждый день, спрашивают. Ну, такой сбивчивый вопрос по поводу магния, прием магния. Потому что, знаете, я к чему? Вот у нас был эфир с неврологом Сергеем Николаевичем. Он посоветовал, что магний 300 миллиграмм – это надо каждый день круглосуточно любому человеку в течение всей жизни принимать, потому что он полностью выводится, а недостаток магния чреват. Что вы можете по этому поводу сказать? Тут вот вопрос, да, к этому как раз.
Невролог права, особенно у современного человека, надо понимать, что вообще магний при любом стрессе очень активно выводится из организма. А современный человек живет, в общем-то, в такой насыщенной информационной среде, работе, когда стрессы больше или меньше, встречаются ему на жизненном пути очень часто. Поэтому, да, если проверить уровень магния у современного человека, то, как правило, без дополнительного приема магния, это гипомагниемия. Передозировать магний достаточно сложно, и в тех препаратах, о которых идет речь, это магнелис, это магний В6, магнирод, как раз содержатся не гипердозы магния, они достаточны для того, чтобы восполнять ежедневную потребность. Можно принимать достаточно постоянно, регулярно эти препараты. Они принимаются во время еды. Не обязательно запивать стаканом воды. Достаточно все-таки 5-6 глотков, чтобы запить таблетку. Принимать можно и не контролировать при этом уровень магния.
Спасибо большое. Такой большой вопрос от слушателей. В 2015 году лежал неделю в реанимации в кардиологической. Врачи дежурили по суткам, и каждый врач ставил свой диагноз. И все диагнозы разные. Первый инфаркт, второй сказал, что стенокардия такая, третий сказал, что это миалгия межреберная. Это на выписке написали, хотя на выписке написали стенокардия, хотя тредмил-тест не проводили. Вот смотрите, какая ситуация, Сергей Николаевич, вот что человеку делать в такой ситуации? Вот он выписан, он не знает, что с ним было на самом деле, что делать?
Необходимо опять-таки обращение к врачу для того, чтобы уже окончательно поставить диагноз. По-видимому, больной все-таки поступил в реанимационное отделение с подозрением на острый коронарный синдром, а дальше и шли этапы диагностики. Острый коронарный синдром – это рабочий диагноз, который может вылиться и в инфаркт миокарда, может в нестабильную стенокардию или в стабильную стенокардию, а может быть это, в общем-то, было просто проявление остеохондроза. Поэтому, по-видимому, в общем-то, те врачи, которые менялись, там шел диагностический поиск, не надо бояться, что в реанимации меняются врачи, как правило, все-таки есть преемственность, и в реанимации очень часто дежурит так называемый дневной врач ежедневно, который, в общем-то, курирует и осуществляет вот это взаимодействие между сменами. Но если остались вопросы, то необходимо более детальное обследование, необходимо обратиться к кардиологу, провести нагрузочную пробу, также посмотреть вообще, какие были результаты в реанимации, потому что здесь важен и уровень тропонина, и данные УЗИ сердца, их кардиографии, потому что стенокардия все-таки была выставлена, этот диагноз на основании чего-то, он все-таки был поставлен. И важно более детально, чтобы понять дальнейшее. Да, нужна коронарография или вполне возможно только медикаментозное лечение.
Угу. Вот тут спрашивают, можно ли принимать лазартан без мочегонки?
Да, можно. Монотерапия с сартанами, любыми сартанами. Это и дарби, и лазартаны, их там огромная группа. Если это достаточно, то можно без мочегонных препаратов.
Угу. Тут написали нам, что учитесь дальше, давление крови зависит от видов еды, лучше сырая и растительная, это всем по природе. Вегетарианец, я думаю, что там, либо веган, написал нам по поводу питания правильно, чтобы не было давления. С этим согласны, Сергей Николаевич?
С этим согласны, мы, собственно, с этого и начали, да, что любая избыточная масса тела, это нехорошо, все-таки, когда мы растительную пищу едим, там, колораж гораздо меньше, и это позволит, в общем-то, нормализовать массу тела.
Спасибо большое. Друзья мои, очень много звонков. Обязательно Сергея Николаевича в ближайшее будущее пригласим. И обязательно будем разбираться со всеми вашими проблемами здесь в эфире. Благодарю всех за участие. Желаю, конечно, всем крепкого здоровья, чтобы давление было нормализованное, и чтобы сердечно-сосудистая система работала на 5+. Благодарю вас, Сергей Николаевич, что были у нас в гостях. Заведующий первым кардиологическим отделением госпиталя для ветеранов войн №2, врач-кардиолог высшей категории, кандидат медицинских наук Сергей Николаевич Иванов был с нами. Спасибо и крепкого здоровья всем.
Здоровья всем.